В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Зара Ратюнян, психолог, нам пришла. Обо всем будем говорить. Зара, приветствую.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Много тем, честно говоря, подготовили, но ключевая это, конечно же, последствия теракта в Крокус-Сити-Холле, но... Эта тема дает очень много разных ответвлений, начиная от того, как справиться с травмой свидетеля, как вообще переживать трагедии. Но я бы хотела начать с одного. Я тут мониторила запрещенные экстремистские социальные сети, Инстаграм там и так далее.
Любите
вы это? Я, честно говоря, да, я мониторила, но потому что прям срез общественного сознания виден.
Конечно, я тоже люблю.
Я комментарий именно по теме. А люди... Иностранцы оставляли комментарии, оставляли под какими-то там видео вот этими с цветами, с плачущими людьми, с горящим крокусом, слова сожаления и так далее. Простые люди, в отличие от политиков этих стран.
Конечно.
Но ряд людей русскоязычных, живущих на сопредельной территории, это была прям, честно говоря, жуть. Это злорадство от происходящего в Москве.
Я тоже мониторила.
Это что-то такое, что... Ну, я уже не говорю про, значит, какой-то бар... на Украине, который там решил какое-то, значит, блюдо даже целый. Но это не первый раз, потому что у них и
не
после
первый, они
Одессы
радовались.
Было,
да.
После Луганска было. И я пытаюсь понять, а это как бы надо анализировать с точки зрения психиатрии, психологии, это какое-то вымещение, что это за злобище такое? Вот как это объяснить и как на это реагировать?
О, я тоже грешна, тоже хожу посмотреть, как люди...
Я из антропологического интереса.
Абсолютно. Я такой же. Из такого же. И вот последнее, что я увидела, вишенка на торте, было, когда мы все будем соболезновать Маниже, потому что она таджичка.
О, да. Вот это тоже удивительно. Это Алла Пугачёва, да.
Алла Пугачёва. Там все эти мангайты тоже подписались. Вся эта вот братья.
Иноагентская братья.
Да. И, конечно, вот это злорадство, я подумала о том, что... то я прям вспомнила сегодня утром, когда я дошла до этой соболезнуем братским таджикам, я вспомнила, мы все эти все несколько дней вспоминали все теракты, которые, ну, были в нашей жизни, да, кто чем дольше живет, тем больше было. Я вспоминала, что когда случилось 11 сентября, я работала тогда еще в офисе и имела общественное мнение вот живое. И у меня тогда был коллега, который всегда меня пугал своими черносотенно-славянофильскими взглядами, он был басконный черносотенец. Он тогда еще говорил, пиндосы должны там вот это вот все, и всегда напрягало меня в нем. И я вспомнила, именно когда это было 11 сентября, мы были все в таком шоке, что даже он, лютейший черносотенец, он говорил, какой ужас, Зара, какой кошмар. Он говорил, он до этого 2 года говорил, что Америка должна сгореть. Такова была его
концепция.
И вот он тогда, мы все были этим оглашены и обалдевшие от ужаса и от абсолютного зла. Я подумала, за 10 с чем-то лет, как далеко продвинулась пропаганда, потому что для меня это действительно, как это говорят, психологические операции, да, вот есть же такое оружие, пропаганда называется.
Да.
Как это далеко продвинулось?
За 20 даже лет. Ну, тогда это было 2000, там,
это какой был? 2001. 2002, 2004 или 2001, не
2001,
помню, где там.
Да.
Как далеко продвинулось это все, что люди, которые живут со светлыми лицами,
в белых пальто.
В белых пальто. То есть это, конечно, Оруэлл, который «Война – это мир, мир – это война». И, конечно, мы заметили с вами, я думаю, все мы, оставшиеся жить в Российской Федерации, что нас вообще отменили как людей. Я не могу сказать, что я удивлена. потому что, в общем, я уже, когда разговариваю с людьми, которые живут в сопредельных территориях, я прям сразу говорю: здравствуйте, я орк. Моя родина, СССР, Россия, я вот орк, давайте вот... Потому что, понятно, мы все какие-то исчадия ада. Я прям так, правда, ну, во избежание следующих конфликтов и выяснение моей политической подвески. Я говорю: я гражданка Российской Федерации, я орк, я скиф, в общем, все, что...
Я из Мордора.
Ну, я из Мордора, давайте, поехали. Но то, что это случилось до таких микродеталей в такой ситуации... Вы помните, когда случилось начало, собственно говоря, специальной военной операции, когда все мечтали, чтобы горел Кремль, чтобы это все? Я думала, ну, это... Ну, это фигура речи, это патетика, это люди говорят.
Нет, все убеждали, что они хорошие русские, а здесь живут плохие
это
русские.
Да, но даже тогда я понимала, что мы на века, так сказать, зло, но тогда я все время думала, ну, не все время это будет неправда, но я думала, ну, это говорят. Ну, говорят ради говорения, как говорили, чего не скажешь в шутейном разговоре. А вот когда случился Крокус, они не говорят ради говорения, они так думают, они так чувствуют, то есть из них вынули душу, из них вынули... Все человеческое.
А это как бы это пропаганда, или они всегда такими были, или они прикрывались? Даже вот эта история, вот этот комментарий Аллы Пугачёвой, который сейчас вот раскручивается везде, вот это... в адрес певицы, там, прости, но потому что там та про свою таджикскую бабушку что-то написала, но это же вообще...
Мне кажется, очень это очень вещь. Странная штука современной пропаганды, когда мало того, что пропаганда... Я много раз и в вашем эфире говорила о том, что пропаганда раньше и пропаганда, умноженная на социальные сети, это все-таки возводит в степень. И вот пропаганда, когда ты все время в своем бабле, и там нет ни...
В пузыре.
Вот, да, в пузыре, извините. И эти же люди, они даже... Вот вся человечность отнималась по кусочку. По кусочку. Вначале там люди-ватники были, ну, такие плохие люди. Потом одно, другое. Это же работает медленно. И когда вот нет иного мнения, они же... У них их любимое оружие, взаимодействие у той пропаганды – это культура отмены. То есть как только кто-то заходит в этот пузырь и говорит... Не, ну вообще, знаете, терроризм плохо. Ему говорят, что?
Да.
Как вас называют? Если меня называют, и вас должны называть путинская мурзилка. Ой, говорят
что-то,
мне.
Что-то такое было.
Да, мне, да. Вы-то новостная девушка, вас только так и называть.
Конечно.
Меня называют путинской мурзилкой, когда я говорю, что вообще...
Ну вам же Кремль платит, правда.
Ну, конечно, я все жду. Когда уже? Конечно, мне Кремль платит, если я говорю, что я в своей стране, я болею за свою страну в любой конфигурации. И тебя отменяют, тебя сразу очерняют, тебя объявляют нелюдям. И все, и дальше твой голос не слышат.
А потом, когда начинаешь возвращать же этим людям, ну ты вообще что, там обсуждение признавать или не признавать иноагентом, задерживать вот этого какого-то странного персонажа, который себе жизнь за один пост в социальных сетях порушил из Питера, которого там
это
взяли.
Это избирательный гуманизм.
Это же, ну там как вы могли? Mm. Они же, свобода, творческая личность, а вы тут на
это,
самом
это
деле...
Это Другин. Помните, это Другин, есть такой препарат, это Другин?
Есть такой.
Особенно в количестве форта, его принимает любой уважающий себя либерал утром, днем, вечером в огромных... Потому что, ну, это надо было дойти, чтобы начиналось... Вся эта повестка ведь начиналась с гуманизма, вся эта демократическая, да, что геи тоже люди... чернокожие тоже люди. Ну, начиналось-то все за здравие.
А потом цисгендеры оказались экстремистами.
Экстремисты, не люди, давайте.
Не
да, да, женщина, ты не женщина, матка, не матка.
То есть одни и те же лекала. А почему в отношении...
Большевизм.
Тогда необольшевизм.
Только так я это могу называть. Просто большевики, ну, физически убивали вот этот из-за красных или за белых, да, ну, вот тогда, когда была гражданская война.
А здесь просто со стороны приветствуют.
А сейчас это все, вся эта гражданская война происходит в соцсетях, боты работают, как работали, ну, физически убивать не надо, но, по сути, есть только два цвета,
но можно
черные,
приветствовать,
белые.
Если кто-то третий еще придет и убьет людей в Крокусе, ну, вот с их стороны.
Ну, так
как?
Если это убивать-то плохих людей, это же не грех.
Плохих.
Ну, понятно же, кто мог быть на концерте пикника? Русские
плохие
люди.
Русские люди.
Плохие, у них нет паспортов хороших русских. Ну, мы вообще не люди с этим. Унтерменши. Ну, я уже, я 24 февраля уже знала, что я до конца жизни буду унтерменш для всех.
Да?
Да, когда все мои знакомые уехали, а я осталась. Я тогда уже знала, что я вот все унтерменш, я гордо ношу эту звезду Давида.
Мне это в какой-то момент, честно говоря, когда я это мониторила все и, честно говоря, была
правда. До дурноты.
Да, в ужасе от вот этого всего. Потому что в основном действительно люди писали, которые там через Верхний Ларс ушли, там в Прибалтике где-то остались, светлые люди в белых пальто. Мне это напомнило еще одну группу граждан, в отношении которых так злорадствуют. Это люди в Палестине, в секторе Газа.
Конечно. Тоже вот. Унтерменш.
Вот.
Не ну, люди, как бы, недолюди.
И младенцы тоже недолюди.
Да, конечно, все. Не люди.
Потому что они вырастут и вот будут.
Потому что так, это просто, ну, не думала я, что я при жизни это увижу, но, видимо, жизнь моя длинная, когда вот те, которые, братья-евреи, которых спасали и вытаскивали из печей и дали им жизнь, когда вот зло оно такое, понимаете? Зло оно потом постфактум пишут. Вот Гитлер был такой, как такое могло быть. А внутри все за добро. Гитлер тоже был за все хорошее. Гитлер хотел процветания в своей стране. Гитлер был за... То есть вот все потом. А внутри все орут, все со светлыми лицами, все за все хорошее против всего плохого. Грани. Очень сложно сохранять меру. Угу. Очень сложно думать о цене. Ну вот какой ценой? Я помню, когда вот это началась война, и люди начали говорить, что Россия должна быть уничтожена. Я задавала простые вопросы из жизни, вот не из этой гуманистической повестки. Я говорю, ну хорошо, вот ты уехала, у тебя здесь бабушка живет.
Вот с ней что?
Она говорит, не жалко, она всегда была ватница.
Она всегда вот... запущена, поэтому ее
да,
не должна...
И это уже, когда мы, сколько бы мы ни говорили о хорошем и плохом, это действительно мы живем в 21 веке игры разума, модернизм, постмодернизм, война – это мир, мир – это война, но вот есть база, да, если ты желаешь зла своей там... Я не буду далеко ходить со своему соотечественнику. Или они же желают добра любому человеку на земле, любому трансу, любому сумасшедшему, любому наркоману. Попробуй этого наркомана лишить наркоты. Они будут тебе проповедовать, что это фашистские методы излечения наркоманов. Вот этот трансгуманизм абсолютно абстрактный. Я много раз еще за годы до начала, вот, собственно, кризиса, я умножала на то, что вот когда человек говорит про своего ребенка, про свою бабушку, вот с таким садизмом, они, правда, были жестокими. Честно, вот это вот такие они были, черно-белые. Подростковая очень психика, вот подростки такие.
Но
в этом очень много подростков.
Таким образом, как бы воспитали, это или деградация произошла, или что это? Это как бы намеренное какое-то воздействие
выращенное.
На мозги.
Это намеренное, это психическая операция, намеренное воздействие на мозги. Постоянное удерживание человека, заметьте, в эмоциональном состоянии, а пропаганда лучше всего работает, когда у тебя в неврозе. А что делают наши либеральные медиа уже 10 лет? Поддерживают всех адептов в неврозе. Они все время страдают. И вот если... А ты же не можешь замечать, что ты в неврозе, если ты всю жизнь в неврозе. Ну, это твоя нормаль. И ты уже...
Вот, и тебе кажется, что нормально, это дурак какой-то.
Это дурак. А еще ты живешь. И как известно, знаете, в сумасшедшем доме, кто первый халат надел. А вот там все живут в неврозе, все пестуют невроз. Ну как, там же это все время, это делается на всех слоях.
И как бесят люди со стержнем. Вот этих людей, невротиков, ну, которые в коллективном неврозе приходят. Ну, потому что у них же какая логика
все
была
должны...
даже с Крокусом. Вот сейчас-то, они все пойдут.
Куда мы пойдем?
Ну,
мы
режим
все пошли
шатать,
кровь сдавать.
Режим
все шатать. Прошли сдавать кровь.
Кстати, это бюджетников нагнали, уже «Медуза» не иноагентская
все
объяснила.
Я не сомневаюсь, но скажу, коли мне дали микрофон, в каком я восхищении, потому что я это живу правда. Давно, в какой... я жила все Нордосты, все Бесланы. И тогда действительно все было расшатано, и люди шатались. Сколько было паранойи, сколько было, люди ненавидели действительно чеченцев. Люди боялись. Я боялась чеченцев. Ну что, зачем говорить люди? Я боялась. Я в метро садилась, если в вагоне был человек северокавказский, я выходила из этого вагона. Вот тогда, когда было все то, что было. Это нормальная человеческая реакция. Но тут, конечно, я в восхищении. Ну не говорю, как работали все наши службы и какой ценой. И тем, что все пошли... Только
сдавать кровь,
нести цветы, плакать, никто не... Это, конечно, мы изменились за эти 2 года, мы стали лучше. Вот что я имею сказать всем, кто нас слушает с той стороны баррикад.
А как это произошло? Ведь действительно, с той стороны, я постоянно анализирую и смотрю, как бы та же сторона пыталась как? Ну, сначала давайте отменим карточки, они пойдут шатать режим. Давайте мы отменим русскую культуру, запретим Достоевского, Чайковского, там
они
еще
пойдут...
кого-то. Они пойдут шатать режим. Они не шатают режим.
Шатали.
А вот, смотрите, им теракт устроили, поэтому они точно сейчас пойдут шатать режим. Но оказалось, что когда российская сторона начинает показывать зубы, начинает сплачиваться, это работает как бы для них, это в диковинку, но потому что мы же все делали в своей концепции мира, мы делали так, чтобы они расшатались, стали еще более атомизированными и пошли шатать режим уже там на Соборную площадь. А этого не происходит. То есть, не получается, происходит. Это полная разница менталитетов.
Ну, это
колоссальная.
А мне кажется, это еще плохо работающая пропаганда, которая в своей пропаганде не опирается на реальность, а опирается на химеры. А,
ну, потому что с химерами проще. Они
да,
себе же придумали,
но это не работает. Ну, посмотрите. Ну, нет, не вопрос работает. В том, за что они получают деньги. Вот у меня вопрос простой. Когда ты делаешь что-то, у тебя должен быть KPI. Вот когда, вспомним, 30 лет назад, ну, вы помоложе, я постарше. 30 лет назад американская пропаганда противостояла советской пропаганде. Советская пропаганда говорила, что они враги. Они говорили, что мы враги. Они говорили, наши говорили, что мы лучше всех в мире живем, а они говорили, что вы хреново живете, тут живут лучше. Но существовал даже за железным занавесом просочаемость, простите, мой плохой русский язык. Ездили актеры, привозили, увозили икру, привозили шмотки. У кого-то были
окно
родственники.
Окно было такое.
Окна были. И окна говорили нам, что американская пропаганда-то правду говорит. Они правда живут лучше. У них есть эта колбаса, у них есть это все. Теперь, мне кажется, там просто они не могут набрать новый персонал. Потому что давайте нам скажите что-то хоть немного похожее на правду. Когда вы нам говорите, что у нас в Оркастане ничего хорошего нет, а мы ходим по улицам. То есть... Ну, с точки зрения информационных технологий и психической войны, они опираются на свои нарративы. Они же обожают слово «нарративы». А нарративы хорошо бы на реальность умножать.
Потому что они стали, скорее всего, стали заложниками своей же концепции конца истории. Ну, Фукуяма, конец истории. Все, демократия победила, Советский Союз распался. Все, все. Ну, а потом можно было отдыхать.
А теперь вот все их методы, когда тогда работали, сейчас не работают, это для меня во многом и про профессионализм, и про то, что все-таки мы нормальные люди. Ну, мы смотрим же на реальность.
Мы, получается, со стержнем люди.
Мы со стержнем, мы с родиной люди. Мы свою бабушку не хотим убить ради того, чтобы у нас был Apple Pay или как это, что там
у них. Так у нас и так Apple Pay, зачем?
А я не знаю, ну, у меня и не было. Ну, что-то, 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 какую-то там финтифлюшку, да, мы оказались на...
А что это за кормёжка постоянной свободой? Вот история с Украиной даже. Мы же сами себя критикуем за то, что мы Украину за 30 лет упустили, им мозги капитально промыли, и вот они, как редактор главный, или как сейчас правильно, политкорректно говоря, главный редакториса «Экономиста» сказала, что у нас же идеальное совершенно положение. Мы Украине даем деньги и оружие, а они идут за нас умирать.
Ну вот. Цинизм становится более циничным.
Но их убедили в том, что вот они за какую-то идею. Вот как так? А вроде мы же говорим, что мы одинаковые, ну как бы братский народ.
Ну, их промыли, знаете, у меня есть поближе тема, если можно.
Да, пожалуйста.
НКО работают прекрасно. Страна, в которой, то есть моя родина, это все-таки был СССР, но страна, к которой я имею отношение, это Республика Армения. Вот она сейчас идет по пути Украина 2.0. Вот пока Россия там не вела пропаганду, это удел всех мелких стран, ну, мелких там, не самостоятельных, не суверенных. Россия действительно была не до пропаганды на периферии. Вот я вам могу сказать, что если 10 лет назад большая часть армянских людей, я не проводила опросы, 10 лет назад все говорили, что Россия наша, в общем, опора. Без России мы погибнем. Угу. Этим летом. Только один разговор. Как это... Мы, ну вот сейчас мы это видим, мы в Америке, ЕС, Армения ссорится с Россией, что самое страшное, граждане с этим согласны. Граждане те же самые люди, которые помнят все, некоторые помнят даже геноцид, как кто кого предавал, кто кого спасал, и помнят. Нет, очень легко у человека отнять реальность.
Это
очень
пересборка какая-то происходит.
Да, пересборка. Ну как? Это, правда, очень работающие технологии, работающие давно пропагандистские технологии. Черное – это белое, белое – это черное. Самое главное – держать человека в эмоциональной нестабильности, постоянно подкидывать в топку невротических дров. И в этом состоянии расшатанности, неуспокоенности повторять, кто плохой, кто хороший.
Почему мы стали менее расшатанными и как раз кристаллизовались?
Потому что мы хорошие. Я не знаю, почему. Так получилось, что мы сохраним. Потому что мы все-таки те, которые живут в России, но мы же понимаем, что это все не просто так, что мы это видим. Мы видим наши поликлиники, наш метро, наш транспорт. То, что увидел товарищ Карлсон, приехавший в Россиюшку.
Нет, мы примитивные материалисты тогда, как же свобода, вот это вот все.
Да мы нормальные люди, потому что нормальный человек, которому не замусорили мозги, свобода – это действительно хорошая вещь. Но если бы я видела среди адептов этой свободы современной такие сложные вопросы, как свобода какой ценой, во имя чего, БЛМ какой ценой, права трансов какой ценой, если бы я видела усложнение конструкции, а это важно, я бы поддерживала.
А это примитив абсолютный.
А это просто постоянное зомбирование, что трансы важны, а твою бабушку можно убить. Твоя же бабушка трансфобка. Ее не грех убить.
А вместо транса подкладывай любую...
Любое, что тебе нравится. Чернокожего, положи, что надо. Это вот мир, который... Кстати, автора Гарри Поттера тоже туда же жирновая история перемололи бедную Джоан Роулинг, но это люди, которые читали Гарри Поттера. Которые опираются на... Это правда детские подростковые нарративы, это деградация, это...
Боже, а как быть взрослым тогда? Вот это, помните,
вот как?
Да, как быть взрослым тогда, чтобы...
В сложном мире.
Да, да.
Да, что не только чёрным. Взрослым быть сложнее, чем ребенком. Но у ребенка ребенок всегда вот на этих эмоциях живет. Чем отличаются взрослые от детей? Ну, мы же детям сказки зачем рассказываем? Ну, давайте честно, сказки – это пропаганда христианской религии, правда же? В любой сказке мы рассказываем истории про мальчиков, девочек и разных людей, под которыми всегда лежит борьба добра со злом. Нам важно и необходимо детям поставить опоры.
Да.
И мы это делаем. Потом деточки вырастают. В подростковом они становятся экстремистами, потому что гормоны, они начинают там вот это красное-белое, что-то мнением своим обрастают, да, вот что-то бурление у них происходит в умах, но продолжают быть. А дальше начинается большая жизнь. Большая жизнь – это рождение детей, выращивание детей – очень сложное упражнение. Работа на предприятии, сталкивание с другими людьми. Вот сложность начинается.
Они сейчас...
Выхождение из своих... пузыриков.
Зон компок.
Да, потому что подростки, компок. Они могут там тусоваться эмы с эмами, панки с панками, скины со скинами. Вот они там в своих пузырях тоже, у них там нарративы черно-белые, вот мы хорошие. Ну, как раньше там, дрались стенка на стенку, да, там панки и там скинхеды, да, вот, ну, дрались у них там. Это примитивный мир продолжения сказок. Потому что в сказках важно говорить, это черное, это белое, потому что ребенок маленький, у него нет сложного мира, мозга нет сложного.
А мир-то гораздо сложнее, да, да.
А пока мы растем, если мы растем нормальными людьми и не в психбольнице, мы... Что мы с вами делаем, Евгения? Выходим замуж, пытаемся договориться со своими мужьями. Мама, дорогая, задачка со звездочкой. В день 10 раз ты делаешь упражнение. Да, он хороший или он мерзавец. Он мне цветочек не купил, выгонять его или еще рано. И так далее, и так далее.
Вырабатываешь в себе дипломатические навыки.
Абсолютно. Если ты продолжаешь находиться в этом. Ты выращиваешь, рожаешь людей. С людьми очень сложно, потому что эти маленькие люди делают жуткие вещи, а ты их не можешь выбросить. К тому же ты еще можешь выбросить, а с детьми ты вынужден договариваться.
Да.
Ты усложняешься, ты работаешь на предприятии, у тебя есть начальник, который платит тебе хорошую зарплату, но тебе не нравится что-то, и ты принимаешь более сложные решения. Допустим, я могу сейчас хлопнуть дверью как подросток и уйти, потому что он сказал, мне не понравилось. Но там ты понимаешь, что, ага, пока ты будешь искать работу, твои деточки что будут кушать, кто закроет ипотеку, и дын-дын-дын-дын-дын. И твоя реальность все время в норме. Кстати, но если мы с вами посмотрим на этих дивных снежинок, вот можно я сделаю странный подкат странной теме сейчас?
Давайте.
У них нет и не может быть детей, потому что это очень сложно. Посмотрите, они вечные дети. У кого из них
Боже,
есть дети?
Боже, это Питер Пен.
Они вечные Питер Пены. Почему там нет детей? Потому что... Это слишком сложно, они это понимают своими какими-то, знаете, вибрациями, что мы это не вытянем, потому что вот они, детский садик.
Они себя-то не могут вытянуть.
Сидят в своих песочницах.
И шпарят комментарии в социальных сетях.
И шпарят комментарии. Хорошо, если бесплатно, по зову души.
Нам, иногда... нам нужно, чтобы
им
вот кто-то
нужно.
Пришел.
Им все нужно, они эгоистичные. Да. Они... Это правда, это настолько многослойно про это можно говорить. И действительно, мы вырастаем, пока мы выращиваем своих детей, пока мы покупаем свои квартиры, пока мы обслуживаем свои машины, работаем на предприятии.
Это личностный
человек вырастает в деятельности, в соприкосновении с другими, разными людьми. И мы понимаем, что наш начальник сказал плохое слово, но в тяжелую минуту он тебя прикрыл, кредит тебе дал и не выбросил тебя на улицу. И ты понимаешь, что он тут плохой, а тут хороший. И взрослость – это помещение в голову всего этого. Они так и живут в своей песочнице.
Давайте после новостей продолжим.
Давай.
Зара Рутюнян, психолог с нами.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. У микрофона Евгения Волгина, Зара Рутюнян. С нами психолог. Раз уж про инфантилизм мы заговорили, и про то, как... Вот сейчас же, правда, дихотомия такая возникает, а особенно на фоне тревожности она тоже усиливается. То есть, с одной стороны, нас мало, нам нужно рожать больше, с другой стороны, предлагается, значит, отправиться в какую-то древность, там, где женщины не работают, ничего не делают, но они должны, у них маленький срок, часики тикают, и вот это нагромождение, плюс что делать с этими инфантильными, с этой инфантильной молодежью, которая вообще ничего не хочет, а хочет только развлекаться. И, в общем, вообще непонятно, как быть.
С какого хвоста начнем?
С инфантильных, с инфантилов, наверное, которых много. Взрослых нету. Вот, взрослых
нету. У меня есть название для этих всех повесток, которые очень объединяют этот весь безумный мир инцелов, инфантилов и прочих активистов. Вот это время такого дистиллированного эгоизма, и когда все для меня, все для меня. Вот, вот все должно быть для меня. Мне некомфортно. Ну, обратите внимание, все говорят, мне некомфортно, я выстроила границы. Мама мне позвонила без предупреждения, меня затригерило. Вот этот весь мир,
который... Меня заставили убраться, я тоже...
Вообще, да. Насилие, это было насилие. Меня и так далее. Вот, это, вот вся эта повестка, сейчас отойдя немножко от политической повестки, но это все в одном русле-то. Это, один локомотив везет это все. Но это такой дистиллированный эгоизм, который выращен у людей. И действительно мы видим, что, а как же, зачем рожать детей? Вообще страшное, когда рожаешь детей, они еще могут год не спать по ночам, и ты спать... То есть это некомфортно максимально, предельно, запредельно некомфортно. И так далее. Вот это очень плохо умножается, все это с реальной жизнью, ну, прям вообще не умножается. И вот они сидят там в своих лавочках, про границы говорят, про триггеры говорят, вот это... Про права человека говорят, это все одни и те же, понимаете, это вот прям такая большая общность людей, которая прям вот уверовала в этот дистиллированный эгоизм, что мир ему все должен, дайте мне права человека, дайте мне это все, Путин вам должен дать всем квартиры, должен вас всех поцеловать в попку и поцеловать всех террористов в попку, чтобы вам было тут всем хорошо. Это действительно люди, у которых отняли мозг. Я все время вспоминаю эту фразу про то, что если Господь, Бог хочет поиздеваться, он забирает мозги. Моя бабушка всегда говорила, которая дожила до 95, она все время говорила, Господи, только мозги не отбирай. Что-то самое страшное, считай, калека. Вот я думаю, знаете что? Я думаю, что нормальные все равно будут рожать людей. Это сложно, это знают все. Всякий современный человек знает, что это сложно. Это непросто. Но это некоторым, вы не поверите, там еще сейчас очень много говорят про то, что у людей нет инстинктов. Я однажды чуть не потеряла челюсть. Ну, никаких. Человек – это существо без инстинктов.
Биолог, говорит. Что ли?
Нет, что вот инстинкты у животных. Есть такая повестка там же, где да? нас нет.
А у нас что?
Но меня когда первый раз спросили, Зара, что вы думаете о том, что у людей нет инстинктов? Я сказала, я не думаю, я думаю, что есть. Мне сказали, нет. Но ведь известно, что люди – это не животные. Ну, окей, ладно. Так вот, инстинктивно мы все хотим иметь людей, мы все хотим продолжиться, потому что это единственный способ борьбы за бессмертие, на самом деле.
Обретение бессмертия, конечно.
Конечно, дети. Единственный способ обретения бессмертия – это дети. Это продолжится, это просто быть и не исчезнуть, когда ты умрешь. Ну, не говоря о прочих там важных там, политических слоях. Да? Сейчас не будем говорить, страна без людей – это не страна, а стране нужны люди. Это действительно сложный вопрос, как там делать так, чтобы люди рожали. Но мне кажется, люди всегда рожают, когда хорошо. Вот я могу сказать, что когда я слушала недавно в телевизоре послание нашего президента Федеральному собранию, я клянусь, вот сейчас без иронии говорю, я прослушала все.
Так.
Мне 53 года, у меня трое детей – и я не могу рожать уже по никаким причинам. Дослушав это послание, услышав, сколько ништяков, я кричала чаечкой, Господи, почему я раньше родила всех детей? Вот сейчас надо рожать, потому что это элементарно. Вот если это все будет реализовано в жизни, а мы надеемся, что, несмотря и вопреки проискам врагов, это будет реализовано, все пойдут рожать. Я рожала ребенка в 92-м году. Вот такая демографическая яма. Тогда было подвигом рожать, но мы сделали это. Малая часть русских женщин. То есть все будет нормально, люди будут рожать, ибо это естественно, это нормальный ход. А что касается наших дистиллированных эгоистов и котиков, снежинок, которые за свой комфорт продадут мать родную и отца родного...
Они так одни и останутся.
Нет, я еще более цинично думаю. Это эволюционный процесс, а не тупиковая ветвь. они не будут рожать себе подобных, и они кончатся. Это природное регулирование. Нет, это ужасно циничная мысль, сейчас меня все внутренние... Но я считаю, что это механизм эволюции. Вот все, кто уверовали, что мир существует для тебя и для твоего комфорта, вот которые... Нам же всем это в голову всаживали. Давайте честно.
Всаживали, конечно.
Всаживали. Но некоторые из нас остались целыми. Кто уверовали, то те не будут размножаться. И слава богу. Очень цинично сейчас было, понимаю, что все скажут, какой же она психолог. Но мне кажется, они не могут рожать людей, они не могут выращивать людей, они не понимают, как воспитывать людей, они не понимают, как справляться со сложностями жизни.
Но при этом, если убрать социальные сети, этот пузырь лопается,
он
абсолютно лопается.
А как же его уберешь?
И все.
Да.
Ну, хорошо, а это же к вопросу, опять мы с вами периодически обсуждаем. Во-первых, это, и опять же, в контексте Крокуса, ужасной трагедии, психогигиена на фоне новостей и социальных сетей. Вот как ее здесь блюсти? Как её... Потому что есть люди, которые говорят, меня ничего не интересует. Нам в эфир люди писали, когда мы обсуждали выходные, работали, писали, хватит страдать, нужно жить дальше и так далее. Но есть же это тоже крайность, потому что как бы когда ты вытесняешь...
Это домик, это такой, да это улиточный такой
ты
домик.
Ты вытесняешь, но ты не проживаешь, ты прячешься от этого. Это знаешь, что этого нет.
Смотрите, тут, конечно, как всегда, я скажу мое любимое слово «мера». Потому что я была в этой же студии на этом же самом кресле в субботу, разговаривала с Вероникой, и я сама честно говорила, что да, я всю ночь скроллила новости, потому что это было жутчайшее событие, которое происходило на наших глазах.
Это правда.
Это в том числе, почему на вас это так повлияло. Ни один предыдущий теракт мы не видели в прямом эфире. В прямом.
А я все пыталась
мы видели
понять,
пост.
Почему было
мы видели в прямом эфире все. Да. Это другое, извините. И тогда это было так. И действительно, я смотрела, как и все, но сегодня прошло 6 дней, и время возвращаться к нормали. Я должна это сказать. Дни трагедии, дни ужаса. Мы все со всеми, и мы все нормальные люди. И мы действительно, у многих из нас были люди, которые могли там находиться. Надо возвращаться к нормали, потому что надо возвращаться в мир, в котором мы читаем новости, а не все, что туда навалят. Адский теракт был новостью. Это была новость, которая касалась каждого гражданина Российской Федерации. Это было место, где мы все были объединены этим адом и кошмаром. Сейчас мы имеем миллион вбросов на почве теракта. Можно там вырастить любую ахинею, начиная с того, что это армяне и их война с азербайджанцами. Тоже читала, я не сомневалась в этом. Кончая тем, что это как в умах наших иноагентов, это Путин сам взрывает для того, чтобы мобилизацию. То есть вот сейчас... Это не новости, это не то, что нам надо знать, это не то, что нам надо слушать и переваривать. Сейчас это такой третичный продукт, который продолжает невротизацию.
Потому что новость – это то, что произошло. Новость да? – то, что ловят преступников, новость – то, что их арестовывают, новость – сколько людей из больниц уже выписали, новость – как разобрали завалы. Вот это объективная
это
новость.
Это новость. А все остальное сейчас будет поле интерпретации и продолжения. Заметьте, психвойна, психоперации никуда не деваются. Одни, значит, кричат, уберите с наших улиц всех тараканов и чурок. Мы имеем такое огромное количество людей. Другие говорят, давайте покаемся перед каждой чуркой, потому что во всем виноваты мы русские. То есть сейчас все это, вот такая новость дает почву для огромного количества, для продолжения зомбирования наших несчастных умов. Поэтому в чем база психогигиены? Информационная гигиена, база. Новости читаем дозированно, особенно в такие моменты, когда ты понимаешь, что будет очень много чего, и все тебя касается. Читаем дозированно. Я считаю, что в день 2 раза это хороший подход к снаряду. Больше того, скажу, самое ватное, что можно говорить, именно вот когда шел теракт, я это понимала, потому что я действительно мониторила телевизионные каналы, я смотрела все, и телеграм-каналы. Для того, чтобы не сойти с ума, смотрите телевизор, потому что там есть хоть какая-то цензура. Телеграм-каналы давали такое, что никому не надо видеть. Это я правда. Умею не нажимать кнопку «Видео», но это устроено так, что ты даже не можешь остановить, и ты действительно резко проваливаешься в этот телевизор, фильтрует, слава богу. Не нравится вам смотреть телевизор, потому что он ватный. Читайте новости, не
слушайте
смотрите
радио.
Видео, слушайте радио, не смотрите никакого видео. Информационная гигиена заключается в том, что да, мы все граждане страны, мы хотим знать, что происходит. Утром почитал, вечером почитал. Этого достаточно. Полчаса, час. Этого достаточно. И никогда не забывайте, что информационные войны идут всегда. И как это сказать... жертвы и солдаты на этой войне все мы. Вот кого поймали, того и завербовали.
Слушатель, кстати, присылал сообщение, у меня тоже была эта мысль, причем пишет женщина. Так, пишет, скажите, пожалуйста, по моим личным ощущениям, женщины приходят в норму быстрее. Гораздо быстрее, чем мужчины. И даже сейчас по сообщениям я смотрю.
Правда.
Все равно, с чем это связано? Дети заземляют?
Психологическая устойчивость выше у женщин. Как это ни странно, все называют нас истеричками, но нас многое заземляет. Борщ свари, из садика забери. Ты не можешь забыть забрать ребенка из садика. Правда. А мужчина может. Мужчина может сказать, тут такое! Это правда такое.
А женщина скажет, тут такое, а надо идти и забирать.
А идти и забирать надо. У женщин жизнь структурирована гораздо больше словом «надо». Это правда так. А «надо» — это то, что нас делает взрослыми. Вот скажу мою любимую фразу. Да. «Хочу это детство». Вот «хочу это детство». «Хочу, хочу, хочу права человека». «Хочу, чтобы Путин не был президентом». «Хочу, чтобы трансы ходили по улицам Москвы». «Хочу, хочу, хочу, хочу». Это детское сознание и детская реальность. Взрослые люди живут из точки «надо». В этом смысле, да, пятиминутка гендерного токсикоза. Женщины старше, чем мужчины. То же самое было в 90-х. В 90-х, если вы не помните, опять же, вы молодая, мужчины все имели фрустрацию, что они потеряли свои жизненные треки, они потеряли свои карьеры, они потеряли свои все планы. Многие мужчины 10 лет пролежали на диване в депрессии, а женщины встали и пошли торговать морковкой с огорода на улице.
И поехали будучи, в Турцию челноками
будучи работать. Трижды доктором наук, потому что у женщин более взрослая жизнь, потому что надо. Потому что ты детям не будешь. Муж тебе расскажет про то, что он не пойдет охранником, потому что у него он доктор наук. Муж тебе расскажет, ты еще послушаешь и пожалеешь его. И пожалеешь его. А ребенку ты не расскажешь, что нам нечего кушать, потому что я доктор наук. Ну да, не доктор, не доктор. Ну, видимо, это такой глубокий слой, но действительно я согласна с вашими выводами. Мы, ну, как-то мы быстрее растем. Мы быстрее вырастаем, да. И из истерики быстрее выходит. Поплачем, конечно, мы будем... Многие коллеги, например, скажут, что потому что женщинам дают выход, потому что женщины в пятницу плакали у телевизоров, а мужчины не плакали у телевизоров, они держали себя. Такое объяснение тоже возможно. Но, ну, поплакали и дальше пошли.
Анна пишет, за эти дни перерыла всю квартиру, окна помыла. Заземление таким образом происходит.
Прекрасный способ борьбы с неврозом.
Да, и в какой-то момент просто новости выключить, хотя бы классическую музыку включить тоже нормально.
Мое любимое радио «Орфей» звучит у меня дома всегда, вот только в тот день не звучало.
Например, 7373-948, телефон прямого эфира. Так, мы сейчас удивляемся, почему так получилось, когда школа... Ой, так, это не то, это какая-то ерунда. Сейчас по поводу паранойи же мы еще хотели с вами поговорить. Паранойя. Паранойя. Как вот. Выйти из паранойи, чтобы не было... Я себя, честно, поймала на мысли, потому что там недалеко проводилась выставка, мне сказали, пойдем. Я говорю, я не могу. Не потому что боюсь, а я просто не могу. Ну вот не могу.
Потому что боюсь.
Ну, наверное.
Потому
может
что
быть,
боюсь.
Не могу сама
могу
себе
сказать,
признаться.
Правильно, все правильно. Все нормально, как говорит мой великий учитель, у которого я имею счастье учиться. Любая реакция нормальная. Нормальная реакция нормальных людей на ненормальную ситуацию. Ситуация ненормальная, и мы можем реагировать по-разному. И страх, жуткий животный страх, смешанный с шоком. Я работаю на Китай-городе. Я часто, господи, когда кто-нибудь захочет меня убить, приедет там и найдет. Это эпицентр московской тусовочной жизни. Могу сказать честно, субботу и воскресенье никого не было на улицах. В пиццериях никого. Это обычно дни, когда зайти нельзя.
Да.
Никого не было. Москва была пустой. Все перепугались, все переживали, все пережевывали. Вчера уже на той же самой улице Забелина жизнь уже кудрявилась, и самокатчики пошли. Я думаю, что через неделю мы все выйдем из этого состояния острого ужаса и шока. Но в дальнейшем, чтобы не стать параноиком, я вам могу сказать, вот как общество мы не стали параноиками, потому что это заметно. Все мои дворники среднеазиатской национальности на месте, никто на них не бросался ни разу, это правда. А на чеченцев тогда бросались. Боялись не на шутку вот тогда. Действительно, мы должны научиться быть бдительными. Это странные слова, я скажу, но очень правильно и хорошо.
Потому что мы расслабленные.
Мы очень расслабленные.
Нас урбанизация расслабила. И нас расслабил аутсорс. Вот сейчас же... А где вот эти были? А где вот те? Не случайно про этих двух мальчиков говорят. 15-летние мальчики, которые вывели себя.
Там еще одна девочка была.
девочка еще была, да?
Была, я упустила, еще девочка. Девочка. Золотые ребята,
Вот как
конечно,
это?
Гордость
это
страны.
Это же тоже, пока взрослые кричали, а вот где, а когда, а полиция почему приехала через 7, а не через 2 минуты, а когда еще?
Ну, во-первых...
Но инстинкт самосохранения.
Ну, тоже, там было немножко не только самосохранение, да. Но и сохранение других. Там, конечно, были и взрослые люди, я читала.
Очевидно.
И капельдинеры, которые выводили, и все да. сотрудники. Ну, конечно, подвиг детей он особенный. Это умиляет, потому что, казалось бы, маленькие люди и так хорошо себя повели. Мы должны быть бдительными. Это правда хорошее умение всегда смотреть по сторонам. Вот всегда смотреть. Я очень хорошо помню. Вот, вот видишь мешок в метро. Ну, не проходи мимо. Смотри по сторонам. Вылезайте из телефонов. Да. Это правильно. Это правильно быть бдительными, потому что правда в том, что мы находимся в состоянии войны, и правда в том, что мы никогда не знаем, когда эта война закончится. Тем более, что сейчас войны идут гибридные. Эта война может официально закончиться на поле боя, что никак не будет мешать ходить диверсантам на нашу территорию. Это то, что мы должны проснуться как общество и действительно быть бдительными.
Но в этот момент, к сожалению, это же вопрос, как быстро происходит это просыпание, потому что люди говорят следующее, а нам должны обеспечить безопасность, а вот нам не обеспечили.
А значит... кто вам должен? Опять ну,
контрразведка.
Должен? Контрразведка?
А вот
вы знаете,
а вот
я
она,
два...
а вот и что?
Вот маленькие люди, потому что я 2 года хожу по улицам и внутренне думаю, боже, кто эти люди, благодаря которым мы 2 года ходим и ничего не происходит? В Москве, я говорю
да,
про Москву.
Да.
То есть как это все работает? Эти люди, им бы почаще, извините, скажу как пропагандист, как будто зарплату получаю в администрации президента, им бы почаще показывать цифру 6 тысяч человек в Крокусе и сколько людей. Это страшная трагедия. Но соотношение, скольких вывели, сколько чего да. сработало, какие системы сработали. Соотношение людей, ребята, окститесь. И вспоминайте периодически 11 сентября. Соотношение там людей.
Угу.
Вот и все. Нет чудес на свете. Все делают все, что должны, но взрослый человек и осознанный гражданин должен понимать, что он тоже должен в свою безопасность вкладываться. Поэтому я призываю всех наших слушателей, кроме работы по информационной гигиене, к тому же смотрите по сторонам, научитесь смотреть по сторонам. Заходите в любое помещение, осмотрите, как вы будете выходить, зафиксируйте эвакуационные выходы. Имейте детям своим инструкции, давайте, если что.
Ну, в детских садах тренировки проводятся, но это же, ну,
это
не потому,
нормально.
Что кто-то придумал просто
от нечего делать. Не ходите в телефонах. Идите по улице раскрытыми глазами, смотрите
без
по
наушников.
Сторонам и без наушников. И прости, Господи, мы не в капюшонах, враг автомобилиста, человек в капюшоне в наушниках. Просто заземляйтесь, смотрите по сторонам. Я не говорю становиться ниндзями, но ну, идиотизм, понимаете, если ты в транспорте сидишь в своем телефоне, у тебя рядом какой-то мешок, ничей мешок. Ты должен его увидеть, ты должен...
А почему расслабление это произошло? Потому что я
хорошо живем. Очень хорошо живем, Евгения. Ну, мы живем, как жирные коты из того мультика «Возвращение блудного попугая». Помните?
Конечно.
Из этого жирного кота. Зачем нам натаить? Нас здесь хорошо кормят. Ну, правда, мы очень хорошо живем.
Но просто я смотрю, даже это же поколенческая история. Скорее всего, этим вопросом задаются многие. Даже слушатель тот написал, говорит, сейчас напишу. Найду. Вот. Мне, значит, 58 лет. Моим детям... Где же это сообщение
ну,
было?
Ну, короче,
18,
да.
18 лет. И, говорит, видимо, улетело сообщение, но смысл такой, что я-то как бы картошку из костра обугленную
вытащу, да.
ел, вытащу, а они и костра не разведут. И ну, вот это все будут ждать, пока их помогут.
Вы на что родитель, товарищ человек? Вот ну, я тоже правда. Родитель. Конечно, мы хорошо живем. Я всегда детям говорю, мы сейчас живем хорошо, но вы должны уметь... Есть же фраза такая трафаретная, да, что тяжелые времена рождают сильных людей. Да. Ну вот я все время стараюсь своих детей держать в тонусе. Я постоянно думаю, рассказываю, а вы знаете, а в 90-х было так и этак там. Вот мы очень забавно смотрели слово «пацана», потому что ребенок спрашивал, мам, так было? Я говорю, да, так было. Имей в виду.
Это так тоже люди
яркая,
живут. Красивая была.
Так тоже, то есть, чтобы они вообще понимали про то, что вот надо уметь. Я понимаю, что в хорошей жизни сложно, но я вот не... Дорогие родители, не разводите оранжерею. Заберите детей, повезите их на природу,
без
телефонов, в лес и научите их костер. они должны ценить то, в чем мы живем. Вот я всегда очень стараюсь, чтобы они ценили, чтобы они понимали, что это не просто так упало, и это может закончиться в любой момент.
Так почему с этими людьми эти люди оказались такой благодатной, не, такой восприимчивой, благодатной почвой в плане промывки мозгов?
Молодые
вот
умы.
Про всё это.
Молодые умы.
Да.
Ну, милая, ну вот начиная от Тургенева, кончая Островским, Горьким и совсем вашим Раскольниковым нашим, кто всегда взбудоражит, чей ум легче всего? Студент. Студент. Молодой человек, который не работает. Молодого человека, крестьянина, которому те же...
Его не взбудоражит.
Его так не взбудоражится. Это игры разума. Потому что как мог наш любимый герой Раскольников, он же как старушку-то убил? Тварь я дрожащая или право имею?
О.
А что, чего вы видите разницу? Вот тот же самый молодой человек, студент, склонный к меланхолии и размышлениям о жизни. Вот он и право имеет. А чем это отличается от ватницы нашей Снежинки, бабки-ватницы, которую не грех убить, чтобы эта Снежинка имела Apple Pay? Потому что
да,
она, бабка-то тварь дрожащая.
Ага.
Ну, в смысле, я-то не тварь дрожащая, давайте все вспоминаем преступление и наказание.
Да, я право имею, да.
Я
да,
право да. имею хорошо
жить. Потому что
я-то
за свободу, мне же сказали...
Я за все хорошее, я жить-то хочу. А эта бабка противная, противная бабка-то звучит, наживается на человечестве.
Звучит фантастически.
Ну, это так. А что, нет? Студент. Самая легкая рассада для гадости всякой. Всегда так было. Ну, правда, это же то же самое у Тургенева. Ну, кто? Ну, не эти же дядьки Кирсановы, один бывший офицер, другой там помещик. Ну, не у них же в головах этот нигилизм-то бродит. У них тоже бродил. Но они выросли. Один боевой офицер жизнь прожил в армии российской, а другой поместье содержал жизнь. И вот к 50 годам, глядишь, там мозг-то и пришел в голову. А молодой Базаров нигилист, вот он будет буянить. Вот,
то есть, получается, в масштабах, да, если в масштабах всей страны, потому что часто активный следующий этап наезда на страну и на общество целиком, что мы перестаем быть терпилами. Ну, перестаем быть терпилами, ну, правда. Если 30 лет убеждали мы, что мы такие безопасные, что мы вообще ничего не можем, что мы вот хотим дружить, мы там последние себя...
Ну, мне кажется, с мюнхенской речи мы официально объявили, что мы больше не терпилы. 20 лет прошло,
Машка. А с каждым год становится все
ярче.
С каждым год становится
все ярче. Это просто спускается на места. Это до кишок доходит, до каждого из нас. Почему в Мюнхене? Включая меня. Я, кстати, вообще ни разу не... Я тоже часть этих нарративов. Вот включая меня, я за последние 3 года начала понимать, что эта речь была связана не с тем, что у нашего президента было помутнение рассудка. Серьёзно, я вообще не шучу. Да, я начала понимать и понимать, что да, не просто так-то речь была произнесена. А сейчас это доходит, как говорил товарищ Глеб Жеглов, до ума, до сердца, до кишок, до всего твоего гнилого нутра. Вот, ну, мы не гнилое нутро, но до каждого гражданина вот так потихонечку, знаете, и доходит. Вот до кого-то дошло в самом начале, до кого-то дошло, когда бомбили Белгород, и наши снежинки радовались. До кого-то дошло сейчас, когда на Крокус ни одной сочувственной. А что после этого мы можем про этих людей думать хорошо? Нет, конечно. Вот так оно вот спускается. И вот вы спрашиваете основы нашей мобилизации, вот даже вы начали
внутренней
дышать. Вот потому что до каждого человека доходит уже, что это правда. И мы есть,
ну, да.
И мы за себя постоим. И мы не будем тряпками, поэтому мы будем бдительными. И снежинками, потому что это наша страна, нам есть за что воевать, извините, мы любим свою родину. И мы будем бдительными, аккуратными. Страна нам, не только страна нам должна, мы должны стране, по крайней мере, про свою безопасность. Дорогие товарищи, давайте вырезаем из телефонов и наушников, смотрим по сторонам. Я про это давно думала. Дело в том, что в этой войне мы воюем с людьми, которые выглядят точно так же, как и мы. И это отдельное усложнение. Отдельное усложнение.
Конечно.
Дарью Дугину и Захара Прилепина, и Владлена Татарского бывали люди славянского вида. Давайте не забывать. Но
он, СБУшники уже взяли на себя полностью ответственность за все эти дыры.
Надо быть аккуратными. Смотрите по сторонам, и государство нам поможет. И, как говорят эта фраза, мы русские с нами, и Бог с нами. Но давайте и сами свою работу не забывать. Давайте
Зара Артюнян была с нами, психолог. Зара, спасибо, ждем вас снова.
Закончили.
Да,
Бог с нами. И Бог с нами, и мы с нами.
Это правда.
До свидания.
И программа «Умные парни» всегда с вами. Всегда я с вами прощаюсь. Да, до
спасибо,
завтра.
Спасибо, Евгений.
Увидимся.